Др. Дэвид Тернер, Евангелие от Иоанна, занятие 5. Иоанна с 2 часов 13 минут до 3 часов 36 минут. Символ авторского права 2024 Дэвид Тернер и Тед Хильдебранд. Это доктор Дэвид Тернер в своем учении по Евангелию от Иоанна. Это 5-я сессия, раннее служение Иисуса в Иерусалиме. Иоанна с 2 часов 13 минут до 3 часов 36 минут. Добро пожаловать на наше 5-е видео о Евангелии от Иоанна. Мы рассмотрели введение к книге и первые пару глав. Итак, теперь мы следуем за Иисусом после его первого чуда в Кане Галилейской и до его первого путешествия в Иерусалим. Итак, сначала мы рассмотрим ход повествования, а затем рассмотрим некоторые важные вопросы, которые поднимаются в этой главе. Мы начинаем рассматривать Иоанна 2, стих 12, историю Никодима. Мы замечаем, что Иисус совершает переход между Каной Галилейской и Иудеей. Итак, нам сказано, что, сотворив чудо в Кане Галилейской, стих 12, он с матерью и братьями сошел в Капернаум и пробыл там всего несколько дней. Но когда, как сказано в стихе 13, приближалось время Пасхи, они пошли в Иерусалим. Первое, что там произошло, это то, что мы могли бы назвать, за неимением лучшего термина, инцидентом в храме, когда Иисус выгнал людей, которые совершали финансовые операции в храме. Не совсем понятно, зачем это нужно было делать. Разумеется, существовала необходимость проведения финансовых операций, обмена денег у иностранных гостей, а также приобретения жертвенных животных. Итак, то, что там происходило, было необходимой услугой, проблема заключалась либо в ее местонахождении, либо в том, каким образом она была оказана нечестным способом, и мы можем уловить намеки на это, я думаю, кое-где в повествовании. О том, что это было. Должно быть, это был очень интересный опыт, видеть, как Иисус выкрикивал имена и надирал задницы, так сказать. И выгнал он всех людей, присматривавших там за жертвенными животными, разбросал монеты, менял и опрокинул их столы. Тем, кто продавал голубей, сказал он: «Уходите отсюда, перестаньте превращать дом моего отца в рынок». Это заставило его учеников задуматься об отрывке из Ветхого Завета: «Рвение по дому твоему поглотит меня». Подробнее об этом отрывке через несколько минут. Итак, полученный ответ, последствия того, что произошло в храме, привели к тому, что Иисусу задали вопрос, который был важным словом у Иоанна, не так ли? Иудеи ответили ему: «Какой знак ты можешь показать нам, чтобы доказать свою власть над всем этим, чтобы сделать это?» Другими словами, кто дал вам право совершать подобные действия здесь, в нашем храме? Иисус дал им ответ, который оказался очень неясным заявлением: «Разрушьте этот храм, я восстановлю его через 3 дня». Что ж, очевидно, что строительство храма заняло довольно много времени. Ирод перестраивал его, обновлял, расширял платформу и украшал здание. Здесь, в 20-м стихе, сказано, что к этому моменту продлится 46 лет, и они сказали: «Ты разрушишь его за 3 дня». Очевидно, Иисус был намеренно непрозрачен, потому что редакционный комментарий, который мы получаем в стихах с 21 по 22, указывает на то, что он говорил о храме, который был его телом. И после того, как он воскрес из мертвых, ученики его вспомнили, что он говорил, и поверили Писанию и словам, которые он говорил. Итак, это утверждение, завуалированное в стихе 19, «я подниму его снова через 3 дня», в конечном итоге становится для них пророческим словом. Итак, по ходу повествования, после того, как история Иисуса, очищающего храм, и его взаимодействие с лидерами, как бы то ни было, неудовлетворительно, в конце второй главы мы рассказываем очень интересную вещь, которая подготавливает нас к пониманию инцидента с Никодимом. Что будет дальше? Когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, многие люди видели знамения, которые он совершал, и уверовали в его имя. Конечно, Иоанн ничего не говорит нам об отдельных признаках. В стихе 18 была просьба о знамениях, а в стихе 23 говорится, что Иисус творил знамения. Многие люди видели эти знамения и многие поверили. Но то, что следует из этого утверждения, нас весьма сбивает с толку. Это своего рода каламбур на греческом языке с игрой глагола «пистео». Многие люди видели знамения, которые он совершал, и тогда он уверовал в его имя, но Иисус не вверял себя им. Он, так сказать, не доверял им, ибо знал всех людей. Ему не нужно было свидетельство о человечестве, ибо он знал, что есть в каждом человеке. Итак, здесь мы имеем у Иоанна первый намек на то, что вера, основанная на видении знамений, возможно, в чем-то подозрительно, или недостаточно, или не обязательно является тем, чем нам хотелось бы видеть полную, зрелую, спасительную веру. И затем, я думаю, это дает нам информацию, которая помогает нам понять, откуда взялся Никодим в главе 3. Итак, когда мы смотрим на главу 3 Иоанна, мы видим этого человека Никодима, который, очевидно, описан как правящий учитель евреев, кто-то, кто был хорошо известен, человек с престижем и статусом в обществе, тот, о котором Иисус позже говорит в главе 3, и это стих 12. Нет, стих 10, ты учитель Израиля и не понимаешь, о чем я говорю. Итак, Никодим, очевидно, был человеком очень известным, но все же не имел ни малейшего понятия, когда дело касалось понимания Иисуса. Итак, когда мы смотрим на повествование об Иисусе и Никодиме, Никодим сначала указывает, что он верит, что Иисус должен быть учителем, пришедшим от Бога, из-за его знамений, которые, кажется, связывают Никодима с людьми, которые верили в Иисуса в конце главы. 2. Затем он делает Иисусу этот комплимент, и я уверен, что Иисус не сказал ему «спасибо», или «я ценю это с вашей стороны», или «спасибо за ваше доверие». Иисус просто говорит: «Вы не сможете увидеть Царство Божье, если не родитесь свыше». Итак, у нас есть повторяющиеся разговоры между Иисусом и Никодимом, которые приводят к взаимному раздражению, потому что они вообще не очень хорошо понимают друг друга, и мы рассмотрим это более подробно чуть позже. Итак, у нас есть повествование между Иисусом и Никодимом вплоть до стиха 15. Очевидно, в этот момент, начиная со стиха 16, мне интересно, является ли это редакционным комментарием, а не совсем прямыми словами Иисуса. По крайней мере, так должно быть, потому что в Библии NIV, которую я держу в руке, красные буквы заканчиваются на 15-м стихе. По крайней мере, такова была их интерпретация. Я уже задавался этим вопросом раньше, и даже задавался вопросом, должны ли красные буквы заканчиваться на стихе 13, но мне кажется, что Иисус, весьма вероятно, мог сказать, как Моисей поднял змея в пустыне, так и Сын вознесись человек, чтобы каждый верующий имел жизнь вечную. Итак, именно так Иисус завершает повествование с Никодимом, и нам на самом деле неизвестно, говорит ли тогда Никодим Иисусу: «Хорошо, теперь я понял, я думаю», или Никодим все еще качает головой и задается вопросом, что происходит. Уходя в сомнениях, или что происходит. Никодим просто остался висеть, но не волнуйтесь, он снова вернется в главе 7, и мы снова увидим его там, и мы увидим его снова в третий раз позже, в главе 19, я думаю. Итак, редакционное замечание Иоанна в стихе 16, которое, вероятно, следует за стихом 21, я думаю, является для нас способом интерпретации интервью с Никодимом. Что мы должны извлечь из беседы Иисуса с Никодимом, так это стихи с 16 по 21, что Бог возлюбил мир, Он отдал Своего единственного Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, Иисус не пришел в мир, чтобы осудить мир, а спасти мир. Те, кто не верит, к сожалению, уже осуждены, потому что они не поверили, что свет пришел в мир через Иисуса, а Никодим, который по какой-то причине приходит к Иисусу ночью, является человеком, который явно все еще находится во тьме. На данный момент, и поэтому здесь, в конце главы, у нас есть метафорический язык света и тьмы. Всякий, кто живет истиной, выходит на свет, чтобы было ясно видно, что все, что они сделали, было сделано в глазах Бога, стих 21. В такой книге, как Иоанн, мы должны взять стих 21, я думаю, в свете сказанного во два стихи, что Никодим пришел к Иисусу ночью, а Никодим тогда, простите, 21 стих как бы намекает на то, что такому человеку, как Никодим, необходимо выйти из тьмы и выйти на свет. Вспоминая еще раз пролог о том, что там говорится о Моисее и Иисусе, Никодим был последователем Моисея, очень выдающимся последователем Моисея. Теперь он оказался в ситуации, когда ему необходимо понять, что точно так же, как Тора пришла через Моисея, так благодать и истина в конечном итоге пришли через Иисуса. Поймет ли Никодим это полностью или нет, еще неизвестно, хотя мы видим в Никодиме кое-что лучшее, когда более подробно изучаем остальную часть этого Евангелия. Итак, давайте сейчас воспользуемся моментом и сравним то, как сказано в Иоанна 3, что изложены служения Иисуса и Иоанна. В этом нет ничего удивительного, потому что в первой главе мы уже читали, что Иоанн сказал, что он не есть свет, но пришел свидетельствовать о свете. Итак, стихи с 22 по 36 главы, теперь я позволю этому разыграться для нас еще раз. Крещения происходили в Енане, недалеко от Салима, в местах, которые мы не будем тратить время на подробное разъяснение, а также споры об учениках Иоанна, стих 25, и некоторых евреях по поводу церемониального омовения. Иоанну было сказано, что Иисус крестит множество людей, и почти для того, чтобы создать впечатление, что его церковь растет быстрее, чем ваша, так что вы об этом думаете. На это Иоанн ответил, в 27 стихе человек может получить только то, что ему дано с небес. Вы знаете, я сказал, что я не Мессия, я просто послан впереди него. И он сравнивает себя не с женихом, а с другом жениха, радость которого состоит в том, что он помогает жениху насладиться свадьбой. Итак, Иоанн говорит, он, Иисус, должен стать больше, а я должен стать меньше, стих 30. Возникает вопрос, являются ли остальная часть главы, стих 31 и последующие, словами Иоанна Крестителя, или опять редакционное замечание, разъясняющее, что происходит с 21 по 30 стихи. Если да, то это будет схема, очень похожая на ту, что была в начале главы. Если это так, то точно так же, как 3:1-15 описывают интервью между Иисусом и Никодимом, а 16:21 показывают нам редакционную точку зрения на это. Также, параллельно, стихи с 22 по 30 будут интервью Иоанна Крестителя и этого еврейского народа, а затем стих 31 и следующий будет Иоанном Евангелистом, автором комментария к этой книге. Я склонен воспринимать это как то, что следует рассматривать здесь. Итак, если это так, то Иоанн комментирует, Иоанн Богослов, автор книги, что тот, кто приходит свыше, есть превыше всех. Тот, кто из земли, принадлежит земле. Он свидетельствует о том, что видел, как Иоанн Креститель. Его показания никто не принимает. Тот, кто принял это, подтвердил, что Бог правдив. Итак, читателю предлагается решить, собираются ли они принять свидетельство Джона или не принять свидетельство Джона. Тот, кого послал Бог, очевидно, стих 34, относится к Иисусу. Он говорит слова Божии, потому что Бог дает дух без ограничений. Очень отрывочное заявление, и мы задаемся вопросом, каковы некоторые из его предшественников. На самом деле, NIV здесь немного интерпретирует, потому что на самом деле текст просто говорит, тот, кого послал Бог, говорит слова Бога, потому что он дает дух без ограничений. NIV истолковал это так, что Отец дает духа без ограничений. Далее в стихе 35 говорится, что Отец любит Сына и все отдал в Его руки. Господь верит в Сына как вечную жизнь. Кто отвергнет Сына, не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Опять же, то, как стихи 35 и 36 подчеркивают этот момент, очень похоже на то, как стихи с 16 по 21 подчеркивают необходимость веры в Иисуса. Итак, если это так, то у нас есть как бы две половины главы, глава 3, стихи с 1 по 21, глава 3, стихи с 22 по 36, где 3, 1-20 соответствуют 3, 22-30 и 3, 16-21, что соответствует 3, 31-36. Теперь, когда мы рассмотрели общий ход главы, давайте еще раз кратко рассмотрим представление о том, каким был бы Иерусалим в то время. Иисус пришел в храм. Мы не знаем точно, как он вошел и какие ворота находились таким образом, но свою работу по свержению менял и всего такого он проделал где-то в этом районе. Предполагается, что он либо делал это на улицах возле храма, куда люди могли войти, возможно, вдоль юго-западной или южной стороны, где ступени сохранились до сих пор, либо что, возможно, они выполняли часть этой работы даже внутри храмовой ограды на так называемом дворе язычников, куда мог войти практически любой желающий. Просто из текста это не так уж ясно, по крайней мере, для меня на данный момент. Итак, глядя на сегодняшнюю картину Иерусалима, глядя более или менее с запада, немного на северо-запад, я бы предположил. Сегодня здесь есть знаменитая западная стена, подпорная стена, построенная Иродом Великим, сегодня известная как место молитвы, стена плача, которую посещает множество туристов и многие евреи каждый день молятся Богу, чтобы искупить Израиль. Вид на храм с южной стороны и ступеньки, ведущие к воротам храма, которые находились под нынешней мечетью Аль-Акса в южной части храма. Возможно, мы бы посмотрели, где они продавали, меняли деньги и продавали жертвенных животных в этом районе здесь, где вы все еще можете увидеть, как мы вскоре заметим, остатки киосков на уровне улицы. Это было там во времена Римской империи. Если посмотреть на ту же местность с юга, то здесь будут ступени, о которых мы только что говорили, и входы в храм, которые уходили под землю и выскакивали внутрь, во двор язычников. Возможно, это не такая точная реконструкция, как те, что я видел в этом районе, но теперь мы смотрим с северо-запада на северо-восток, я бы сказал, на юго-запад. Итак, южный вход в храм находится здесь, а стена плача будет здесь, по другую сторону самой ограды храма. Это реконструкция художником святого места и самого святого места, собственно храма. Это будет суд язычников, куда будет разрешено приходить другим людям, и суд женщин, суд мужчин, и, в конечном итоге, только там, где священники смогут действовать здесь, а первосвященник сможет действовать только один раз в году в день искупления. Войти в святая святых. Итак, то ли в этой внешней зоне, то ли снаружи, на улице, собирались менялы и продавцы жертв. Это фотография, которую я сделал в 2014 году, когда посещал юго-западный угол храма. Сегодня вы все еще можете увидеть такого рода подпорные стены, которые построены для поддержки другой стены или просто для ограждения магазинов. И там, в камне, до сих пор можно увидеть пепел, впитавшийся в скалу. Уличные грузовики с золой были разбиты камнями, брошенными сверху римлянами в 70 году нашей эры, и разрушили улицу, которая раньше была здесь и сегодня. Возможно, именно здесь происходила купля-продажа, о которой говорится в тексте. Затем мы возвращаемся к мысли о тексте как о тексте, а не о референтном мире, который он цитирует. Итак, литературная структура этих глав. Мы уже немного обсуждали этот материал, но обратите внимание на краткое изложение того, во что, как мне кажется, я уже в некоторой степени вошел. Один из способов взглянуть на третью главу Иоанна – обратить внимание на повествование об интервью между Иисусом и Никодимом в 3:1-15, за которым следует редакционный комментарий в 3:16-21. Итак, мораль этой истории, по мнению редактора, в основном такова: «Господи, прости, что я смотрю не на тот слайд». Сначала мы рассматриваем хронологию и теологию. Итак, вопрос будет заключаться в том, прежде всего, когда Иисус очистил храм, и, во-вторых, почему Он это сделал. Итак, вопрос в том, когда это произойдет, сделал ли Он это в начале Своего служения, как это изображено здесь, в отличие от того, как это описано в синоптических Евангелиях, или Он сделал это в конце Своего служения, как это описано в синоптических Евангелиях. Итак, сделал ли Он это оба раза раньше, как у Иоанна, позже, как и в синоптиках, или Он просто сделал это один раз? Тогда, если Он сделал это только один раз, то либо Иоанн перестраивает историческую хронологию, чтобы подчеркнуть тематический момент, ставя это раньше, либо синоптики сделали это. Я думаю, что большинство людей даже с евангельской точки зрения пришли бы к выводу, что Иисус, вероятно, очистил храм только один раз во время своего служения и что Он сделал это ближе к концу, и поскольку Иоанн продвинул это вперед в своем Евангелии, следуя своему способу размещения материала. Что Иисус совершал все эти неоднократные поездки в Иерусалим, показывая нам, что у Иисуса были трудности с еврейским руководством в Иерусалиме с самого начала Его служения, и что напряжение постепенно нарастало до Его последнего времени там, в 12 главе Евангелия от Иоанна. Итак, я бы пришел к выводу, что в конце своего служения Он очистил храм только один раз. Так почему же Он очистил храм? Есть те, кто учит, что Иисус был там просто для того, чтобы очистить это, и что все, что происходит, было хорошо, нужно было только провести пробуждение и заставить людей, которые делали эти вещи, стать более духовными, более честными, и поэтому Он просто был своего рода создание там небольшого реформаторского движения, пытающегося немного исправить ситуацию. С другой стороны, есть ученые, которые думают, что Иисус был там, чтобы изобразить все разрушения храма, и что, свергнув храмовых менял и маленькие лавки, Он, по сути, сказал им, что вот небольшая картина того, чем являются римляне. Собираются сделать немного позже, в 70 году нашей эры, они собираются снести всю структуру. Я думаю, что первое из этих представлений слишком легкое, а второе слишком тяжелое. Я думаю, что в конечном итоге Иисус хочет очистить народ Божий и обновить присутствие Бога среди людей. Итак, когда мы здесь вначале видим намек на то, что Иисус говорил о храме своего тела, когда Он говорил о том, как разрушить этот храм и через 3 дня я снова подниму его, и когда Он позже говорил в нашей следующей главе женщине у колодца в Самарии, сказав ей, что Бог ищет не столько места, где вы поклоняетесь, сколько способа, которым вы поклоняетесь. Когда Он сказал ей, что не так уж важно, поклоняетесь ли вы на горе Горизим или в Иерусалиме, хотя Иерусалим был местом, потому что Бог есть спасение евреев, Он говорит, что час приближается, и сейчас настало время, когда люди поклоняются Богу в духе и истине. Таким образом, очищая храм, очищая его и, очевидно, избавляясь от менял, Иисус, очевидно, выступает против коррупции, которая проникла в эту практику, которая сама по себе была необходимой практикой, но, очевидно, осуществлялось неэтично. Он также делает заявление, я думаю о том, что произойдет в будущем, когда мы не будем так сильно беспокоиться о том, кому поклоняется человек, поклоняется ли он Богу в духе и истине. Прежде чем перейти к главе 3, мы также хотим отметить, что в главе 2 Иоанна есть несколько различных намеков на Ветхий Завет, которые, Если бы у нас было больше времени, мы бы нашли время рассмотреть их более подробно, отметив, как в стихе главы 2.16 есть ссылка на превращение дома отца в рынок, что может быть ссылкой на Захарию, глава 14, стих 21, а также в стихе 17, который, кажется, является намеком на Псалом 69, стих 9, «Ревность о доме твоем поглотит меня». Это другие тексты, о которых нужно подумать в их непосредственном контексте, а затем обратить внимание на то, как эти тексты в некотором роде переработаны или повторно использованы здесь, в Новом Завете, заметить, как сходство и различия между двумя текстами будут проявляться в дальнейшем изучении, но мы сейчас у нас нет времени на все это, мы пытаемся просто дать обзор книги, поэтому мы оставим это вам, зрителю, чтобы вы могли сделать это по мере необходимости. Итак, переходя к Иоанна 3, где я только что забежал вперед, к сожалению, извините, что теперь, когда мы действительно находимся там, когда мы читаем эту главу, мы задаемся вопросом, где должны заканчиваться красные буквы, другими словами, где слова самого Иисуса заканчиваются на повествование, из чего начинаются комментарии рассказчика к словам Иисуса. Распространенный подход, который, на мой взгляд, имеет большой смысл, состоит в том, чтобы рассматривать стихи с 1 по 15 главы 3, в которых говорится об Иисусе и Никодиме, как разговор, а затем стихи с 16 по 21 как редакционный комментарий. Затем Иоанн говорит не об Иоанне Крестителе, а об Иоанне Евангелисте, авторе книги. Он подчеркивает тот факт, что Иисус – Сын Божий, что Он пришел, чтобы принести веру человечеству, и что суд обрушивается на тех, кто еще не уверовал. Итак, это будет примером того, что у Иоанна иногда называют реализованной эсхатологией. Вера и суд – это не то, что будет обнаружено в конце времени на окончательном суде. Жизнь и смерть. Вера и неверие. Спасение и суд – это то, что уже начало проявляться в истории с присутствием Иисуса. Итак, человек, который не уверовал в Иисуса, уже осужден по этому материалу. Итак, у нас есть повествование, а затем редакционный комментарий к нему. То же самое во второй части главы мы имеем повествование об Иоанне и преследовании, спор, о котором спрашивали Иоанна, что приводит к его комментариям о том, что он не тот, а второй в команде, так сказать, тот, кто указывает Иисусу, а не самому приоритету. Итак, это дискуссия об Иоанне, очищении и относительном положении Иоанна по сравнению с Иисусом приводит к редакционным комментариям к стихам с 31 по 36, в конечном итоге, о том, что Иисус, это тот, на кого Бог послал Дух, Дух остается на Иисусе, а Иисус, тот, на кого Бог послал Дух, на которых нам нужно внимательно посмотреть. Итак, мы видим это неявное тринитарное богословие в третьей главе Евангелия от Иоанна, где Отец наделяет Иисуса неограниченными способностями Духа, а Иисус является агентом Отца, получившим силу Святого Духа. Итак, поток Иоанна 3, 1.21, а затем, чтобы разбить его немного более подробно, первую половину главы, которую мы только что рассмотрели, 3.1.21, состоит из 3.1.15, разговора. Из 3 часов 16 минут до 21 редакционный комментарий. Давайте вернемся и посмотрим на этот раздел отдельно. У нас есть три диалога между Никодимом и Иисусом. Сначала заходит Никодим и говорит, что мы знаем, что ты учитель и пришел от Бога. Ну, так много сказано, так много правды, насколько он знал, что говорит правильно, но, как говорится, он как бы проклинал Иисуса со слабой похвалой. Итак, Иисус даже не признает, что Никодим сказал, что его учитель исходит от Бога. Иисус говорит ему, что ты не сможешь увидеть Царство Божье, если не родишься свыше. Таким образом, первоначальное непонимание личности Иисуса приводит к следующей проблеме, которая заключается в том, что слова Иисуса о рождении свыше не поняты Никодимом. Итак, Никодим не до конца понимает, кто такой Иисус, а второй Никодим определенно не понимает, что Иисус имел в виду, когда говорил «родиться свыше». Итак, в стихе 4 Никодим говорит, как ты можешь родиться, когда ты стар. Воистину, они не могут второй раз войти в утробу матери своей, чтобы родиться. Итак, Никодиму трудно понять, что Иисус имел в виду под новым рождением. Итак, Иисус отвечает тогда в стихе 5, что никто не может войти в Царство Божие, если не родиться от воды в духе. Итак, Иисус сейчас немного поясняет, что он имел в виду, говоря о рождении свыше как о рождении от воды в духе. Плоть рождает плоть, дух рождает дух. Вам не следует удивляться моим словам, что вы должны родиться свыше. Ветер дует куда хочет. Вы слышите, как это звучит. Вы не можете сказать, откуда оно приходит и куда уходит. Так бывает со всеми, кто рожден от Духа. Итак, Иисус связал воду и Дух с обновлением от Бога, и у Никодима с этим проблемы. Он этого не понимает. Итак, третий разговор начинается в стихе 9, когда Никодим просто говорит, как это может быть. Он здесь вообще не следит за Иисусом. Итак, Иисус отвечает, говоря ему, что ты, как учитель Израиля, должен это знать. На вас лежит ответственность пасти народ Божий и учить его истине, и здесь Иисус неявно говорит Никодиму, что вы не выполняете эту работу. Итак, Иисус затем продолжает это в том же духе Никодиму, если вы не понимаете, о чем я говорю, когда говорю о таких земных вещах, как рождение, говоря о таких терминах, как вода, то как же вы собираетесь получить небесные вещи? И никто никогда не попадал на небеса, кроме того, кто пришел с небес, то есть Иисуса. О предсуществовании Иисуса, о котором упоминается, впервые ясно говорится в прологе, и также, как Моисей поднял змея в пустыне, так и Сын Человеческий должен быть поднят, намекая на события Ветхого Завета, с которым, несомненно, Никодим был знаком. Заканчивая словами, каждый, кто верит в Него, может иметь вечную жизнь. Это было бы окончательным ответом на вопрос Никодима о новом рождении. О чем вы говорите, говоря о новом рождении? Говоря о новом рождении, Иисус говорит о том, что каждый, кто верит в Него, может иметь вечную жизнь. Итак, очевидно, что на этом повествование между Иисусом и Никодимом заканчивается. Никодим, насколько нам известно, также сбит с толку, как и в момент своего приезда, а может быть, даже еще больше. Он думал, что в какой-то степени понимает Иисуса, и каждое слово, которое он говорил Иисусу, только вело его еще дальше к проблемам и недоразумениям. Так что я уверен, что он подумал, зачем вообще удосужился пойти. Или, возможно, нет. Возможно, Дух уже начал действовать в сердце Никодима. Он начал понимать эти вещи и у него сложился более позитивный взгляд на Иисуса. Тот, который побудит его сказать то, что он сказал на заседании Синедриона в 7 главе Евангелия от Иоанна, что мы позже рассмотрим в этой серии видеороликов. Теперь мы переходим к экзегетическим вопросам, на которые нам нужно обратить немного внимания здесь, в Иоанна 3. Прежде всего, что значит родиться от воды и духа? Я не уверен, что многие библеисты понимают это лучше, чем сам Никодим, когда текст был первоначально создан. Есть те, кто учит нас, что все, что Иисус имел в виду под этим, это ссылка как на естественное, так и на духовное рождение. Они сказали бы нам, что Иисус имел в виду Никодима то, что так же, как вы родились физически, вам нужно родиться духовно. Вода означает естественное рождение, амниотическая жидкость разрушается, как вы часто слышите в историях о рождении, а затем рождается духом. Проблема с этим объяснением, я думаю, заключается в том, что выражение «рожденные из воды» не является выражением в древних источниках, которое относится к естественному физическому рождению, насколько мне известно. Я не думаю, что это выражение действительно имело такое значение в те времена. Тот факт, что мы говорим об отступлении вот у женщины, когда она очень близка к родам, не следует вчитывать в этот текст. Начнем с того, что это довольно безобидная интерпретация. Думаю, некоторые назовут это тавтологией. Всем известно, что для того, чтобы родиться свыше, нужно родиться однажды. Как это могло быть учением, которое Никодим не мог понять? Я не хочу придерживаться такой точки зрения. Я думаю, это то, что вы часто слышите, но я не думаю, что речь идет об этом. Другие люди связывают это с водным крещением и христианским крещением. Проблема в том, что это очень анахронично. Очевидно, что Иисус как учитель Израиля не мог ожидать, что Никодим будет знать о христианском крещении. Можно было ожидать, что Никодим узнает от Иисуса о том, как вода используется в ритуальном очищении в библейском иудаизме. Он наверняка был хорошо знаком с этим явлением из иудаизма второго храма и с различными обычаями и традициями, которые они добавили в Библию для обеспечения ритуальной чистоты. Будучи фарисеем, он, возможно, перенял бы многие из ветхозаветных традиций о священнической чистоте и применил бы их к себе как фарисей, и, возможно, даже вплоть до дополнительного омовения перед едой, как упоминается в 15 главе Евангелия от Матфея. Много знал о водных ритуалах и чистоте, и, по крайней мере, о ритуальной чистоте, думал ли он о ней с точки зрения действительного очищения от этического нарушения, от греха, это, пожалуй, другой вопрос. Итак, не христианское водное крещение, но, возможно, Иисус пытался заставить его задуматься об очищении водой, особенно об очищении Иоанна, поскольку Иоанн Креститель крестил людей в воде, чтобы подготовить их к встрече Мессии. Возможно, в этом выражении есть что-то от этого. Но, возможно, мы слишком сужаем это понятие, и нам следует думать об очистке воды и очищении воды в свете некоторых отрывков Ветхого Завета, которые подробно говорят и связывают воду в духе с Божьей эсхатологической работой по очищению Израиля. Итак, сначала мы посмотрим на такой текст, как Исаия 44, стихи с 3 по 5. «Я пролью воду на жаждущую землю и потоки на сухую землю. Я изолью свой дух на твое потомство и свое благословение на твоих потомков». На первый взгляд это выглядит довольно похоже на поэтический параллелизм, излияние воды на жаждущую землю, мой дух на ваше потомство, ручьи на сухую землю, мое благословение на ваше потомство. Кажется, там все очень хорошо сочетается. Итак, излияние воды – это способ описания Божьего эсхатологического обновления своего народа, а затем остальная часть текста описывает результаты этого. Люди прорастут, как трава на лугу. Обратите внимание на сравнение «трава на лугу», «тополь». Кто-то скажет «я принадлежу Господу». Другой назовет себя именем Иаков. Другой напишет на своей руке «Господь» и возьмет имя Израиль. Подобный текст находится в 36 главе Иезекииля, возможно, он даже более соответствует тому, что Иисус, вероятно, говорил Никодиму. «Обещание Бога Израилю состоит в том, что я соберу вас из всех стран и верну вас на вашу землю. Я окроплю тебя чистой водой, и ты будешь чист. В этом есть смысл. Я очищу тебя от всей твоей нечистоты и от всех твоих идолов. Вот так. Я дам тебе новое сердце и вложу в тебя новый дух. Я заберу у тебя твое каменное сердце, дам тебе сердце плотяное и отдам тебе свой дух. Не просто дать вам новые отношения или новый взгляд на жизнь, новый дух, но это будет нечто гораздо более радикальное. Я вложу в вас свой дух и побудлю вас следовать моим указам и стараться соблюдать мои законы. Если Иисус имеет в виду пророческую традицию, то он поражен тем, что Никодим не обладает духовной чувствительностью, чтобы связать то, что происходит с Иоанном Крестителем и с собственным служением Иисуса, с этими пророческими словами о Боге, очищающем Израиль в будущем. Итак, когда Иисус говорит о рождении свыше через воду и дух, он ожидал, что Никодим свяжет это с таким текстом, который связывает водный ритуал и использует его как метафору для описания духовного обновления изнутри наружу, изменить сердце, вложить в человека новый дух, даже здесь я вложу в тебя свой дух. Итак, на мой взгляд, это имеет больше смысла в том, что говорил Бог, в том, что Иисус говорил Никодиму, чем в идее, что он просто говорил о крещении или просто говорил о духовном рождении. Для меня это имеет гораздо больше смысла. Итак, родиться от воды и духа, возможно, это будет больше похоже на рожденный от воды, то есть, рожденный от духа, воды, даже духа. Итак, два слова связаны словом и нет двух отдельных сущностей, но первое является отсылкой ко второму. По сути, это два способа сказать одно и то же. Еще один случайный вопрос в Иоанна 3 в конце главы важен здесь с точки зрения христологии, кто дает дух без ограничений. Мы уже отметили в Иоанна 3, стих 34, читая текст ранее, что тот, кого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо Бог дает духа без ограничений, это своего рода интерпретационный перевод, потому что там просто говорится, что он дает духа без ограничений. Вероятно, это означает, что Бог дает Иисусу дух без каких-либо ограничений. Это снова связано с главой 1, где Иоанн Креститель говорит об Иисусе, а Иоанн Креститель говорит, человек, на которого вы видите, как дух сходит, ключевые слова, и остается, это тот, кто будет крестить в Святом Духе. Итак, тот факт, что дух приходит к Иисусу, чтобы остаться, а не приходит и уходит, возможно, связан с тем, о чем нам говорят здесь, в 3 часа 34 минуты, Бог дает дух без ограничений. Если это так, то стих 34 будет конкретным примером того, о чем говорится в стихе 35. Бог дает Иисусу духа без ограничений. Отец любит сына и все отдал в его руки. То есть, в частности, Отец дает дух Иисусу. В более широком смысле, в стихе 35, Отец любит Сына и отдал все в Его руки. Поэтому я думаю, что этот текст в Иоанна 3.34 говорит о том, как Отец наделяет Иисуса Духом и связывает их с более поздними текстами, такими как Иоанна 6, где Иисус говорит, «Мои слова, это Дух, и они, жизнь». И в Иоанна 7, где Он говорит о Духе, исходившем от Него на учеников, из него истекают реки живой воды. Очевидно, это подготавливает почву для нашего понимания Иоанна с 14 по 16 главы, где у нас есть несколько текстов, в которых говорится об утешителе, защитнике и помощнике, который придет, когда Иисус постепенно уйдет, будет распят и вернется к Отцу. Он не оставляет учеников без помощи. Получив Духа от Отца, Он дает Духа ученикам, когда возносится на небеса. Именно это он сказал в главе 20, стих 22, «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас, чтобы получить Святого Духа». Размышляя над вопросом связи Иоанна 3 и богословскими проблемами, мы снова думаем об учении о Троице, не столько с точки зрения того, что теологи могли бы назвать его онтологическим или метафизическим характером в Иоанна 1, о том, как это слово может быть с Богом и в то же время быть Богом, но отмечая, как Троица, как Отец, Сын и Святой Дух совершили работу искупления в мире и как мы приглашены присоединиться к ним. «Как послал меня Отец, — говорит Иисус, — так и я посылаю вас». Как это работает? Что ж, давайте отметим кое-что о том, как Отец посылает Иисуса в качестве своего агента. У нас есть глагол «эрпеастло» в греческом языке и глагол «пемпа» в греческом языке, и оба эти слова используются для описания Отца, посылающего Иисуса. Обратите внимание, вы можете видеть, что они встречаются много раз, чтобы описать это. Итак, Иисус является представителем Отца в юридической терминологии как в древние, так и в современные времена. Если вы разрешаете кому-либо быть вашим агентом, когда дело доходит до процесса усыновления или покупки дома, или быть вашим медицинским консультантом или чем-то еще, это лицо имеет от вас законное право говорить от вашего имени. На языке раввинов шалиах, агент, посланник человека, это то же самое, что и этот человек. Итак, Иисус тогда приходит как агент Отца, полностью уполномоченный Отцом. Он не занимается своим делом. Он делает дело Отца, дела, которые Он собирается совершить, как Он очень ясно покажет в 5 главе в Иерусалиме, это дела Отца, а не Его собственные. Итак, Отец не просто посылает Иисуса своим агентом. Отец посылает Духа, чтобы снарядить Иисуса. Дух сходит на Иисуса, 1.32.33, и остается на Нем. Отец дает Духа Иисусу без меры и без ограничений. Но самое интересное в богословии Иоанна и, возможно, опять-таки одна из причин, по которой Климент хотел назвать Иоанна духовным Евангелием, заключается в том, что язык Духа, посланного Иисусу, на этом не заканчивается. Иисус посылает Духа, чтобы оснастить свою церковь. Он говорил Никодиму о необходимости родиться от Духа. Женщина из Самарии привела его комментарий о том, что те, кто поклоняется Богу, должны поклоняться Ему в духе и истине. Я думаю, это значит больше, чем просто привести свое сердце в порядок перед Богом и поклоняться в духе. Я думаю, это означает, что вы поклоняетесь Богу, поскольку Дух Божий подготовил ваш дух к хождению с Богом. В Евангелии от Иоанна 6:63 слово, которое я говорю вам, это Дух. Дух течет от Иисуса в церковь. Затем в главах 14, 15 и 16 упоминается об уходе Иисуса, но посылание Духа в церковь, что дает возможность церкви вспомнить, что сказал Иисус, помогает церкви узнавать новое от Иисуса через 12 апостолов, которые получат Духа. А затем, в конце концов, вдохнул в них дыхание и сказал, примите Духа, чтобы снарядить их, чтобы они были Его агентами, как Отец послал меня как агента Отца, так и теперь я посылаю вас как моего агента в мир, в мир. Наконец, когда мы завершаем видео, какой тип человека представляет нам Никодим? Судя по всему, Никодим представляет в Евангелии от Иоанна тот тип людей, которые искали знамений во второй главе. Они видели многое из того, что делал Иисус, и в некотором смысле верили в Него. Они верили во что-то о Нем. Они верили, что Он может творить знамения. Возможно, они поверили словам Никодима. Он был учителем, посланным от Бога. Но Иисус не вверял Себя этим людям. Он знал, что в них было, и это очень похоже на то, как это происходит далее в 6 главе Иоанна. В 8 главе мы еще более драматично увидим, как там используется слово «вера». Возможно, Никодим – это человек, который дает нам возможность заглянуть в умы и сердца других лидеров Израиля в это время. Потому что, когда Иисус приходит и убирает храм, Он, мягко говоря, совершает политический акт. Он делает что-то, что расстраивает людей, которые отвечают за это место. Он делает то, что они должны были сделать, чтобы навести порядок. Итак, вы задаетесь вопросом, что религиозные лидеры вообще думали об Иисусе все это время. Я думаю, что это действительно выходит на передний план в главе 7, где упоминаются лидеры Израиля, которые думали, что Иисус не мог быть Мессией, потому что они не думают, что кто-то, пришедший из Галилеи, мог быть Мессией. Они просто не думают, что у него есть все необходимые, чтобы стать мессианцем. Однако во время спора о нем в стихах с 50 по 52 Никодим напоминает им, что закон не говорит нам, что мы должны, по крайней мере, узнать, что он говорит в свою защиту, прежде чем осуждать его. Мы задаемся вопросом, будет ли тогда Никодим также связан с человеком, с которым он в конечном итоге соединится в течение 19 лет, когда придет время хоронить Иисуса. В 12 главе Евангелия от Иоанна скорбно упоминается тот факт, что было много тайных верующих. Мы их так называем, это не совсем слова текста. Верующие, которые понимали Иисуса и верили в Него в некотором смысле этого слова, не желали платить цену публичного обязательства следовать за Ним. Там говорится, что в 1242 году они были обеспокоены своим статусом в синагоге. В главе 19, стихи 38, говорится об Иосифе из Аримафии, а также о Никодиме как о погребении тела Иисуса, получении тела от Пилата и разрешении похоронить тело Иисуса от Пилата. Можно было бы подумать, что этим публичным актом они в тот момент полностью раскрыли бы свое прикрытие как последователи Иисуса или, по крайней мере, стали бы хорошими евреями, заботящимися о трупах. Это имело большое значение в иудаизме второго храма, особенно в одной из апокрифических книг, этот термин в данный момент ускользает от меня. Я придумаю и расскажу позже. Итак, они были обеспокоены этим, и в каком бы смысле их духовность не побуждала их, как сознательных евреев второго храма, заботиться о теле, или их отношения с Иисусом были намного сильнее, чем кто-либо мог себе представить раньше. Они хотели похоронить его тело, потому что верили в него. Итак, есть некоторая двусмысленность в изображении Никодима не только здесь, но даже в этих более поздних отрывках в главе 7 и в главе 19. Большинство людей, я думаю, что Никодим в конечном итоге уверовал в Иисуса, по крайней мере, к 19 годам. Но интересно наблюдать за процессом, который здесь происходил. Мы могли бы сказать, что Никодиму и другим, подобным ему, определенно было любопытно, кем был Иисус. Знаки, которые он делал, безусловно, привлекли их внимание. То, как он учил, и то, как он говорил, безусловно, тоже было очаровательно и привлекло их внимание. Но в той степени, в какой они были любопытны, зашло ли их любопытство дальше в то, что мы бы назвали смелой верой в него, несмотря на противодействие ему, или они оставались настолько робкими, что не делали ничего особенного, чтобы продемонстрировать публичную преданность ему. Итак, я думаю, что решающий вопрос о Никодиме, касающийся нас, будет примерно таким. Мы увидели информацию об Иисусе, которая возбудила наше любопытство. Мы хотим узнать о нем больше. Он, несомненно, учитель, пришедший от Бога. Несомненно, Никодим был прав. Вопрос, я думаю, будет заключаться в том, что мы просто ищем Иисуса, потому что нам любопытен он, как и любой известный древний деятель, и нам как бы интересно, какой могла быть их жизнь или каковы были или есть их идеи. Мы приходим к Иисусу как к тому, кто есть это и многое другое, гораздо больше, чем все это. Кто-то, кто предлагает нам не просто увлекательное учение или интересные идеи, возбуждающие наше любопытство, но кто-то, кто предлагает изменить нас изнутри через то, что он называет новым рождением. Иисус не обязательно хочет, чтобы мы просто пришли к Нему и сказали, что вы учитель, пришедший от Бога. Иисус хочет, чтобы мы пришли к Нему, осознавая, что нам нужно не что иное, как новое рождение. Нам нужно не что иное, как сила Духа Божьего в нашей жизни и очищение, которое в Ветхом Завете изображается водой. Итак, я оставляю вас с этим вопросом, когда мы завершаем это видео. Мы здесь просто для того, чтобы получить информацию от Иисуса, или мы уже находимся в процессе преобразования благодаря работе Его Духа в нашей жизни. Спасибо. Это доктор Дэвид Тернер в своем учении по Евангелию от Иоанна. Это пятая сессия, раннее служение Иисуса в Иерусалиме. Иоанна с 2:13 до 3:36.